Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер. Дорогие слушатели, Константин Мацан, я Алла Митрофанова, и с удовольствием напоминаю, что в нашей студии Лидия Малыгина, кандидат филологических наук, доцент кафедры стилистики русского языка факультета журналистики Московского государственного университета, Ярослав Львович Скворцов, декан факультета международной журналистики МГИМО. Мы говорим здесь о конференции, которая, вернее, как сказать, мы говорим вообще о русском языке и о том, какие смыслы есть в нашем языке, которые принципиально важны для нас, вне зависимости от того, осознаем мы это или не осознаем, как наша речь характеризует нас. А подробнее об этом разговор будет на журфаке МГУ, на Маховой улице, вот в этом самом легендарном желтом здании, где во дворе сидит Михаил Васильевич Ломоносов. Ярослав Львович.
Сидит.
Сидит, действительно. У него голубь еще периодически сидит на голове.
А в руке держишь шпаргалку, которую отнял у студента.
Да, совершенно верно. Так вот, там на журфаке МГУ 12 и 13 октября будет проходить открытое мероприятие, куда может прийти всякий желающий, посвященное вопросам русского языка и нашей речи.
Учимся говорить по-русски правильно.
Вопросы, проблемы, любые, соответственно, какие-то темы, которые волнуют вас, дорогие слушатели, вы можете туда прийти и озвучить эти темы, вступить в диалоги с теми людьми, которые там будут выступать, а там очень представительно будет собрано экспертное такое сообщество, там будет представлено очень широко. И главное, что нужно помнить, чтобы туда попасть, нужно успеть зарегистрироваться до 20 сентября. Вот поэтому у нас сегодня эфир, посвященный этой теме. Ну и потом уже после конференции, я думаю, мы соберемся здесь, в этой студии, и еще поговорим о том, а что же мы для себя нового узнали, что открыли, и какие были самые востребованные, может быть, темы в процессе этого разговора. Вы знаете, поскольку мы находимся на радио «Вера», для меня, например, всегда очень важно, как то, о чем мы говорим, о чем бы мы здесь ни говорили, у нас темы могут быть самыми разными. Как это связано с нами, с нашим внутренним миром? Ведь те вещи, там, те факторы, которые там, встречаются в нашей жизни, они все оказывают на нас какое-то влияние. Русский язык – это не то, что фактор влияния, это просто какой-то вот один из важнейших таких для нас и инструментов, и источников информации, и источников взаимодействия, и много чего еще. Наверняка то, как мы по-русски говорим, характеризует нас, вскрывает то, какие мы люди. То есть то, какой я человек, влияет на то, как я говорю. Не знаю, есть ли обратное влияние. Что вы об этом думаете?
Ну, я уверен в том, что речевая среда формирует человека. Безусловно, так оно и есть. Поэтому вот мы, собственно говоря, и начали сегодняшний разговор. Так получилось, что со школы и с вуза, потому что, ну, я вот, например, давно уже понял, что набор дисциплин, рабочие учебные планы и даже, как это ни печально, подбор профессоров, лекторов, преподавателей – это лишь часть тех инструментов, которые формируют из учащегося и студента будущего человека, гражданина, ну, прежде всего, конечно, человека. Потому что очень важно, с кем ты учишься, в какой, в том числе и языковой среде проходит твое формирование. И, конечно же, понятно, что и преподаватели, и учебный процесс, они воздействуют на то, чтобы эта среда была правильной, чтобы она была культурной и на основании собственного авторитета, и, наверное, все-таки, что еще очень важно, отталкиваясь от собственного примера отношения к русскому языку. Вот мы, кстати, говорили о словарях, и я вот о чем подумал. Вот мой отец, которого, вот, лет спасибо, мы вспомнили, Иванович Скворцов, он очень любил перечитывать словари. Он их читал примерно так же, как кто-то читает билетристику или женские романы. И все время вспоминал анекдот, который потом однажды даже лег несколько, конечно, видоизмененный в основу сюжета в «Ералаше», когда мальчик заходит в метро, плюхается, открывает книжку и с выпученными глазами перелистывает страницы, говорит: «Не может быть! Как я этого раньше не знал! Кто бы мне это сказал прежде?» Вот, и кто-то из сидящих рядом с интересом заглядывает, что же такое увлекательное он читает. Это был орфографический словарь русского языка.
И как бы школьник сейчас сказал, услышав эту историю, прикольно, прикольно. Да. И мы видим слова, которые у нас вытеснили огромное количество синонимов. Я как только слышу слова «прикольно», «круто», я тут же прошу своих клёво учеников, я говорю, ну-ка быстренько начинаем подбирать синонимы. И вот это простое упражнение, оно сразу нам дает очень хороший эффект. Вот только подумать, интересно, занимательно, здорово, изумительно, забавно, оригинально, поразительно.
Восхитительно.
Вот. И так можно продолжать по цепочке. Мы начали эту игру
оригинально
в прошлый раз и до сих пор не можем остановиться. А у нас еще слова сложные. Так, какой еще? Затейливый. Вот, вот придумайте, присылайте мне синоним к слову «бесить» и «затейливый». И победитель получит приз на нашей конференции от меня лично.
Замечательно. Кстати, будет интересно потом посмотреть на итоги вашей игры и весь этот синонимический ряд, просто хотя бы даже прочитать. Я думаю, что у вас там уже не одна страница.
Конечно, в группе ВКонтакте найдите «Ликвидация безграмотности среди малолетних», присылайте. Это игра, только стоит начать, не остановишься.
Ну, мне бы все-таки хотелось вернуться, вы знаете, к такому осмыслению того, что происходит с нашим языком и в связи с этим с нами, или наоборот, с нами и в связи с этим, с нашим языком. Ярослав Львович, вы в начале программы привели этот удивительный пример, фантастический, феерический, я не знаю, синонимический ряд можно продолжать, про бабушек, которые рассказывали сказки, и таким образом, оказывается, очень серьезное влияние, вот это все имело серьезное влияние на то, как мы говорим. А только ли в языке здесь дело? Как вообще в этом смысле? Ведь понятно, что от бабушки, от дедушки, когда он читает или она сказки внуку, исходит какой-то поток любви.
Безусловно,
так, как конечно. Эти вещи связаны между собой? Что в этом смысле? Или это в комплексе все каким-то образом воспринимается детским сознанием и поэтому так благотворно влияет?
Ну, это огромная тема и, наверное, такая немножко даже неподъемная для одной программы. Но я отвечу на ваш вопрос так. Сейчас стало очень популярно доверять воспитание детей нянечкам. Вот мне, я не помню, кто это сказал, но мне кажется, что вот в этой мысли есть значительная доля такой грустной правды. Если вы доверяете воспитание своих детей нянечкам, то вашу старость ваши дети доверят сиделкам. Что касается бабушек, то понятно, что это такой собирательный образ. Бабушка – это не нянечка. Это не человек, которому поручено следить, чтобы ребенок был сыт, сух и выгулен. Это человек, который растит свое будущее, который, как вы правильно сказали, через сказки, через свое отношение передает любовь, через какие-то прибаутки, через рассказы, через воспоминания, просто через разговор о том, что мы видим за окном, через свою речь. Вы правильно сказали, на самом деле вот в этом же сути есть. Как бы если я люблю свою речь, то я не допущу, чтобы она была вульгарной, грязной, обрывистой, какой-то несобранной и неряшливой. Если я люблю свое чадо, то я не хочу, чтобы оно было неряшливым ни внешне, ни внутренне. И, наверное, я добьюсь того, что чист он будет не только кожей, но и своим языком. Поэтому как раз бабушка – это вот то самое слово, тот самый код, тот самый пароль, который показывает, это человек, который с любовью относится к воспитанию внука или внучки, маленького человека, которому еще нужно формироваться. Понимаете, да? То есть это не сиделка, это, простите, это не нянечка, а это учитель, наставник, просто любящий тебя человек, который, как никто, заинтересован в конечном результате. И он душу, он жизнь свою принесет на алтарь для того, чтобы вот этой цели добиться. Вот вы правильно сказали, это как раз это образование с любовью.
А я как раз думаю, интересно, в чем принципиальная разница между тем, когда книгу читает ребенку бабушка, дедушка или родители, или аудиокнига? Ведь аудиокнига – это сейчас очень удобный выход из положения для занятых родителей.
Но мне кажется, очень важно, что когда…
Это как раз… Да, да, так, собственно, вы правильно поняли мою мысль.
При подборе аудиокниг очень важно, кто, чей голос, чей образ, какой, скажем, актер, читает этот текст. Да, я согласен с этим, это удобная форма. Особенно, знаете, вот некоторые родители, когда очень большой объем, скажем, по классической литературе, они, ну, либо аудиокнига есть, а есть другой еще очень хороший вариант. Отвести в хороший драматический театр. В хороший. Где я знаю, что актеры создадут правильные образы и не исказят сути литературного произведения и не отобьют у ребенка желание об этом думать.
Можно я на правах просто молодого родителя заступлюсь за аудиокниги, чтобы у нас не получилось, что все их в сад, все только
читать сами. А мы об этом не сказали, вы ровно противоположны, вот. Только что вот Ярослав
Молодой
Филович
родитель
сказал.
Выходил, наверное.
Нет, как раз-таки я в продолжение того, о чем сказал Ярослав Филович, что просто важно, чтобы не было перекоса в сторону, наверное, оставления ребенка с гаджетом, который ему что-то вещает. Вот. Но вот хорошо, когда и то, и все в балансе.
Да, я хочу обратить внимание, как филолог, на то, что у нас появилось огромное количество старых слов в новых значениях. И как раз именно при общении с бабушкой мой ребенок, который произносит слова «культовый» совершенно в новом значении, да, никакого отношения к культу уже не имеет, да, или «грузить», оказывается, не только транспорт можно, но и человека, которому даешь ненужную информацию. «Готичный» тоже никакого отношения уже не имеет к тому, о чем думает моя бабушка, мама моя. И моя мама говорит... Именно она обращает внимание, говорит, слушай, а ты говоришь, а я не понимаю, ты эти слова в каких-то новых значениях используешь. И вот здесь мы видим вот этот момент, преемственность поколения с одной стороны. И в то же время мама предложила другую игру моей Маше, она говорит, давай я буду говорить фразеологизм какой-то, попробуй его продолжить. Да? То же самое, там, например, бабушка надвое сказала. И вот мы видим, что мы не можем продолжить, потому что мы забыли, если это не передается. Я часто провожу этот эксперимент, никто не помнит. Потому что распался на две части этот фразеологизм. Бабушка надвое сказала, и то ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет. Или, например, пьяному...
Что там? Море по колено.
Море по колено. А дальше?
А лужа по уши.
Ну вот вы из семьи филологов, и вас готовили. А так, если спросишь, не знают, не помнят вот это продолжение. И как раз общение, да, вот эта связь, которая не теряется, и нам помогают фразеологизмы, да, поддерживать вот эту связь, песни. Да, если мы возьмем, я много раз об этом говорила, 60-е годы, 70-е, опять волна, да, опять мы слушаем советскую эстраду, да, и как раз вот о любви никто так хорошо на эстраде не пел, как вот в те годы. Ведь песни на стихи, в общем-то, замечательных поэтов. И мы, когда видим, что мы в семье можем петь одни и те же песни, с моими родителями, это то, что объединяет, это то, что семью делает крепче. Это какие-то тоже традиции, которые нам позволяют, в общем-то, филологическими методами, да, делать какой-то климат особый в семье. Вот есть один еще очень хороший прием, который... Ну, не прием, а традиция. Вот мы, например, собираемся в воскресенье всю неделю какое-нибудь стихотворение, которое нам понравилось, которое, может быть, наше какое-то внутреннее состояние отражает. Учим новое стихотворение. А в воскресенье один раз в неделю мы друг другу просто читаем стихи. Очень просто, особенно в кризис. Можно не ходить куда-то, не придумать какие-то специальные вещи, а при этом будет интересно. И друзья хотят присоединиться, потому что у вас что-то такое интересное происходит, вы, оказывается, не только шарлотку едите, а что-то еще там такое вот. Можно мы тоже? Пожалуйста. Это ведь очень просто, но это какое-то дает разнообразие, дает какую-то эмоциональную связь. Вот. И та же любовь, о которой мы говорили, вот есть замечательная книга, называется «Язык любви». Там написано о том, что наш культурный код не математика, а литература. Если мы хотим научиться любить и вот как-то развивать в себе эти навыки, нам как раз классическая литература наша очень в этом помогает.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Лидия Малыгина, доцент кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ, и Ярослав Скворцов, декан факультета международной журналистики МГИМО. Сегодня с нами в программе «Светлый вечер», и мне кажется, наша беседа подошла к очень такой важной теме о том, как нам относиться к тому, что язык меняется. Потому что, с одной стороны, вот мы сегодня уже упоминали Пушкина и Бродского, да, два выдающихся примера русского языка, но это разные языки. И за то время, которое между двумя авторами прошло, это по-прежнему русский язык, но русский язык, который меняется.
И... А если еще от Тредяковского отсчитать?
Например, да.
То тогда?
Вот есть мнение о том, что, в принципе, язык – это подвижная система, которая все время, испытывая влияние других языков, принимает в себя новые какие-то элементы, и они там приживаются, в этом ничего плохого нет. Другая позиция, что нет, язык, он как математика, это замкнутая система, которая очень-очень с трудом меняется и не должна поддаваться так легко на какие-то нововведения. Нам нужно хранить вот чистоту некого эталонного русского языка, который где-то в словарях, в какой-то литературе есть. Но мы же говорим, мы же живем. И кто знает, а вдруг через 30 лет слово «прикольно» станет абсолютно таким нормальным словарным. Вот это ужасно-ужасно-ужасно или это нормально? Где-то грань между тем, что мы должны признать в языке, ну да, изменяется, принимает, и то, что мы не хотим, чтобы в этом языке было, по какому критерию мы можем оценивать то и другое?
Я начну, если позволите. Ну, Кость, понятно, что, конечно же, язык – это живая субстанция, это очевидно совершенно. И поэтому обратите внимание, скажем, вот мы сегодня опять же вот затрагивали уже не один раз тему словарей. Ведь почему словари переиздаются? Ну, так вот выпустил инструкцию по использованию кофеварки. Ну и что, зачем ее переиздавать? Включил в розетку, все, работает. Потому что что-то из разряда устаревающих переводит в разряд в категорию устаревших или архаичных. А что-то из малоупотребимых становится нормативным. Есть вещи, которые происходят в языке совершенно объективно. А то, что как этому противостоять и что по этому поводу, и что в этой связи предпринимать, опять же, есть понятие культуры речи. И не все то, что происходит в нашей жизни, заслуживает того, чтобы на этом делать акцент, чтобы это развивать, чтобы это углублять. Конечно же, нет. Что-то у нас просто отсекается в силу того, что это противоречит нашей сущности, нашему социуму, нашему представлению о добре и зле, в конце концов. Да? Ну, вот. Поэтому, конечно, язык – это живая, безусловно, субстанция, среда, явление живое. И поэтому вот переиздаваемые словари, вот если позволите, вы, наверное, знаете, что Лев Иванович Скворцов был многие годы научным редактором словаря Сергея Ивановича Ожегова. И, собственно говоря, в этом заключалась его роль. То есть, отслеживая состояние, текущее состояние языка, он вносил туда правки. И вот очень интересно, отец в одном своем труде написал, что с его точки зрения словарь живет где-то 30-50 лет. Вот его можно как бы доводить до какого-то состояния. Именно для того, чтобы словарем можно было пользоваться современником. И потом пришел к выводу о том, что необходимо написать новый словарь, который он сначала называл «Ожегов 21 век», но потом там по ряду причин отказался от этого названия и вот готовил то, что называл «Толково-объяснительный словарь русской речи». И вот, бог даст, к концу этого года выйдет, папа уже нет 2 года, вот выйдет первый том, потому что он всю работу сделать не смог. И это вот его как лексикографа подход к состоянию языка. Безусловно, он меняется. Хотим мы того или не хотим. Это, знаете, как вот ребенок, вот вы как молодой отец это прекрасно понимаете. Но вот говорим ему, что это плохо, но ведь делает.
Да, я просто хотела добавить, что то, о чем вы спрашиваете, это, в общем-то, вопрос языковой политики. И нужна ли, например, нашей стране какая-то осознанная языковая политика? И вопрос этот не вчера появился. И вообще уже несколько веков вокруг, в частности, заимствований, жаркие споры идут. И если вот сформулировать те две принципиальные позиции, о которых вы сказали, то можно сказать, что есть антинормализаторы, они полагаются на способность русского языка к самоочищению, они говорят о том, что все будет в порядке, не волнуйтесь, язык переварит всю эту информацию, оставит то, что нужно, и, в общем-то, все лишнее уйдет. И пуристы, которые активно борются за чистоту национального языка. То есть вот две принципиальные точки зрения, они веками существуют. И если мы посмотрим, например, на опыт других стран, ну, в частности, такой есть исследователь замечательный, Замир Тарланов, филолог, он часто приводит пример Франции. Он говорит, вот посмотрите, если мы берем радиостанцию французскую, то журналисты знают, если в языке французском есть эквивалент достойный, да, то нужно использовать французское слово, не нужно использовать какие-то заимствования и так далее. Вы знаете, как относятся французы к родному языку. Более того, песни да, пожалуйста, не менее чем 40% песен должно быть на родном языке. То есть осознанная языковая политика. Что происходит в условиях такой глобализации и вот такой неосознанной языковой политики? Да, поток заимствований хлынул. Престиж русского слова в какой-то момент стал ниже, чем престиж заимствованного. То есть когда ты хочешь произвести впечатление, ты вдруг начинаешь говорить тенденция, консалтинг. И более того, появляются даже уже для слов иностранных, еще раз, новые заимствования, да, у нас уже не консультация, а консалтинг.
Понимаете? Ну, это не, да, не сегодня, не вчера не началось, сегодня, это еще гугли почитать, как там хотели, когда выпендриться, употребляли какое-нибудь французское словечко. Получалось, да, или у смесь французского с нижегородским.
Но
море,
мы должны посмотреть, что происходит. Деградация, да, когда у нас вот эти заимствования, или наоборот, интеллектуализация, то есть два совершенно разных процесса. Это обогащение, да, или это пополнение, пополнение, обогащение, или это просто какое-то дублирование ненужное?
Вы знаете, мне кажется, есть еще одна важная вещь. Это не касается, наверное, уже языковой политики. Это касается того, что есть определенные тенденции развития языка. И мы уже говорили, Лидия, по-моему, здесь, в этой студии, о том, что в любом языке тенденция к упрощению в наше время, это очевидно. Язык, он упрощается, он становится более функциональным, более механистичным. В массе своей мы, люди, простые обыватели, пользуемся языком гораздо менее, может быть, насыщенным, чем образованные люди энное количество лет назад, скажем, там, 200 лет назад, не знаю. Как-то может быть, мне кажется, опять же, я не берусь здесь утверждать, но у меня есть такое ощущение, что это связано с нашим ритмом жизни и с теми технологиями, которыми мы пользуемся. То есть вообще технологичность нашей жизни, она, опять же, дает какой-то... оказывает какое-то воздействие на то, как мы говорим и как мы думаем. И то, как мы говорим и как мы думаем, это тоже взаимосвязанные вещи. И постоянная спешка, вот этот эффект, Ярослав Львович, мы с вами перед эфиром говорили о мозаичном резонансе. Мозаичный резонанс, мельтешение картинок, и наше... мы привыкли к тому, что перед глазами постоянно сменяется один кадр другим, что мы переключаемся с одного экрана на другой, или на одном экране у нас множество окон открыто, и мы из одного перепрыгиваем в другое. В итоге нам очень сложно бывает сосредоточиться на длинном тексте.
Алла, ну вот вы же сами ответили на свой вопрос. То есть, смотрите, даже дело не столько в упрощении, сколько в ускорении. То есть быстрее. Да? И вы знаете, что в социологии есть такое понятие «макдонализация сознания». То есть, что такое какие-то там странные кухни с непонятными рецептами? Вот все просто, как, вот, как гамбургер. Два куска, две булки и котлета между ними. Ведь, но при этом надо понимать, что упрощение, оно вовсе не всегда экономит наше время. Оно очень часто не только упрощает, но и искажает действительность. То есть как бы убирает полутона, оставляет черный и белый. Для восприятия я не могу сказать, что это проще, хотя, наверное, проще, да, но в любом случае это быстро, это быстрее, это понятнее, это очевиднее. И как ты читал ваш материал в журнале «Фома» про пример с мандарином, вот, пожалуйста, оценили по трем критериям. Да, оценили по трем критериям: размер, цвет и форма, и все уже понятно, уже рассказываем про вкусовые ощущения. Оказывается, что ничего подобного. Поэтому мне как раз кажется, что... Вот смотрите, как интересно, ведь, говоря о языковой культуре, мы же, себя считая культурными людьми, мы же все-таки меняем, ну, скажем так, набор лексических единиц, выступая перед студентами в аудитории, общаясь на коротке с коллегой-преподавателем на кафедре, беседуя по телефону, когда ограничено во времени, или просто дома в спокойной обстановке, когда пьем чай, это не значит, что мы там понижаем свою нормативную лексику. Да нет, боже упаси. Это не значит, что мы должны срочно добавить каких-то какой-то архаики. Да нет, совсем нет. Не нужно. Но в зависимости от того, каким временем я располагаю, насколько актуальна, остра тема, о которой я говорю, я могу говорить, использовать те или иные лексические единицы. И, наверное, как бы общаясь с той же бабушкой, которая меня воспитала и прочитала в детстве сказки, наверное, как бы я тоже буду подбирать слова, ну, скажем так, может быть, более мягкие, не загружая какими-то острыми темами и сюжетами. Вот. Поэтому, конечно же, вот, вот мозаичный, простите, я опять забыл.
Мозаичный резонанс, это термин такой.
Да, мозаичное мышление, это на самом деле проблема. И клиповое мышление. Нет, это клип, это быстрое переключение. Но здесь есть определенное последствие, оно достаточно такое печальное, потому что нарушаются вот эти вот причинно-следственные связи. То есть человек, который привык все время читать очень короткие тексты, только смс-ка, только статус, в какой-то социальной сети, только вот короткое какое-то сообщение, вот только комментарий длиной в абзац, он не может потом воспринимать, он разучивается воспринимать длинный текст. Понимаете, не то, что книгу ему читать тяжело. И по определенным тестам получается, что наши подростки сейчас демонстрируют гораздо худшие показатели, чем их ровесники 20-летней, 30-летней давности. И, к сожалению, именно причинно-следственные связи потом нарушаются. То есть человеку сложно в дальнейшем выстраивать какое-то планирование даже собственной жизни и подумать, а что будет через год, а какую ответственность я готов взять на себя в личных отношениях. Понимаете, в чем дело? То есть это не так безобидно, вроде вот эти вот все наши технические достижения, которые появились в последнее время, да? И получается, последствия-то, вот, в общем-то, негативные. О чем нужно помнить всегда? От чего эффективность поведения человека в общении зависит? Вот от чего она зависит? Да, от уровня речевого воздействия, скажут нам ученые. А что конкретно? Четыре категории, следите за ними. Цель, замысел, текст, реакция. Вот что надо научиться человеку использовать и не потерять этот навык. Потому что если он не может замысел оформить, он не может, понимаете, он свою точку зрения не может сам сформулировать. И это страшно, понимаете? Он еще и скачет сам с одной темы на другую. И другому не может объяснить, потому что если он также начнет скачкообразно пытаться это донести, ну какой будет результат? Никакого. И реакцию чужую не отслеживает на собственное поведение. То есть надо обращать на это внимание, этому надо учиться осознанно. Само это из ниоткуда не возьмется.
Дорогие слушатели, не так-то сложно на самом деле начать этим заниматься, потому что весь наш сегодняшний разговор, я напоминаю, был посвящен конференции, которая в октябре пройдет 12-13 октября на факультете журналистики Московского государственного университета на Маховой улице в желтом здании легендарном. И вход туда будет свободный по предварительной регистрации. То есть конференция, посвященная русскому языку, культуре речи и всем тем аспектам, огромному количеству аспектов, которые мы сегодня в ходе разговора затронули, все это там будет иметь место в качестве вопросов дискуссионных или тем, каких-то круглых столов и так далее. И вы можете принять в этом участие. Все мы, собственно, можем принять в этом участие и будем принимать. Можно зарегистрироваться до 20 сентября на этот круглый стол и прийти туда и стать полноправным участником разговора.
Спасибо огромное за наш сегодняшний разговор. У нас в гостях сегодня были Лидия Малыгина, кандидат филологических наук, доцент кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ, и Ярослав Скворцов, кандидат социологических наук, декан факультета международной журналистики МГИМО. В студии были Алла Митрофанова, я Константин Мацан. До свидания, до новых встреч на волнах Радио Вера.
До свидания.
До свидания.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».